Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, философ, доцент философского факультета МГУ Алексей Иванович Болдырев. Мы разговариваем сегодня о смысле жизни, о поисках смысла жизни в философии, в культуре, ну и в религии тоже. Ведь можно же искать смысл жизни не обязательно в философии. Христос говорит о себе: «Я есмь путь, истина и жизнь». Да? То есть вот человек, поверивший во Христа, человек, услышавший эти слова, идет за Христом, и ему, может быть, уже и не нужна философия смысла, да? Потому что смысл им найден. Что же смысл жизни ищут оставшиеся, те, кто эти слова Христа не услышал?
Ну, видимо, просто потому, что мы недостаточно верим. Чаще всего сталкиваемся с феноменом маловерия, конечно. И вот в той мере, по грехам, так сказать, нашим, в силу нашего несовершенства, мы философствуем. Но лучше философствовать, лучше искать смысл, потому что... просто выгнать, отогнать от себя эти вопросы, просто их как бы вычистить из своего сознания не получается.
Цитата. Виктор Несмелов. Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного откровения. Христианство говорит человеку, что он существует не для смерти и не для теневого существования в таинственных обиталищах мифологического Аида, а для вечной, разумной жизни на небе, в Божьем Царстве света и истины. Следовательно, христианство обещает человеку не простое бессмертие его духа, а полное восстановление всего существа его, воскресение от мертвых. И это обетование христианства образует собой основной пункт в содержании христианского мировоззрения. Через это именно обетование христианин сознает себя как земного члена небесного царства. И в этом именно сознании он открывает конечную истину своего существования.
Но я хотел бы вернуться, хотел бы отдать долг по поводу Гегеля и его представления о смысле жизни. Видите ли, в чем дело? Когда я читал его, значит, «Восхваление прусской монархии», мне пришла в голову одна очень интересная мысль. А дело вот в чем. Гегель был непростым человеком, человеком с двойным, возможно, и с тройным дном. Он был чрезвычайно напуган судьбой Фихте. Фихте, который во многом был его предшественником, которого он боготворил. И напуган был не только он. Необходимо было проявить лояльность, максимальную лояльность.
Он же умер от холеры, по-моему, Фихте, власть. Да?
Нет, у Фихте были проблемы. Его лишили кафедры фактически, понимаете?
Проблемы с властью.
Проблемы с властью, безусловно. И вот напуганный Гегель, его окружение были чрезвычайно напуганы. И Гегель решил... встать в позу конформиста. По сути дела, его восхваление прусской монархии, ну, вы хотите получить от меня панегирик? Бога ради, я готов это сделать. Он самый... в противоречии со своим методом, со страшным концептуальным оружием, которым потом воспользовались левые гегельянцы и Маркс, он решил воспеть прусскую монархию, но похоронил себя рядом с Фихте. Завещал похоронить себя рядом с Фихте. И вот в Берлине есть кладбище, где они лежат рядом, как бы запечатанной сюргучной печатью, такой красноватого цвета, я был, я видел, да, охраняется государством. Вот они лежат, два человека.
Вот лежат. Вот Хайдеггер говорил, что человеческая жизнь только тогда обретает смысл, если она конечна. Вот. Может ли жизнь бесконечная, которой мы чаем, быть осмысленной?
Мы можем ее предчувствовать в значительной степени. И это предчувствие открывается в работах мистиков, богословов, некоторых философов, которые занимают такое промежуточное, пограничное положение. Даже существует описание этого посмертия, да? Ну, хотя бы «Роза мира» Даниила Андреева, пожалуйста, там. На любой вкус есть описание посмертия великих людей, выдающихся. Насколько это правдоподобно, не мне судить, у меня такого опыта нет, чтобы однозначно об этом говорить.
То есть смысл жизни...
В человеке заложена жажда все-таки вечной жизни.
То есть смысл жизни не внутри самой жизни, да? Он как бы в том, что этой жизни последует.
Ну, смотря как мы представляем себе человека. Человек – это био-психо-социальное существо, написано в учебниках. Нет. Вся русская философия, русская культура, русская литература свидетельствует о том, что человек – это нечто большее. Это био-психо-социальное и метасоциальное. Духовно свободное существо. Духовно свободное существо. И подсознательно это понимали и материалисты, и радикалы, и нигилисты, и революционеры. Они это понимали. Почему? Потому что они были готовы на подвиг самопожертвования, на подвиг преодоления. Ну как человек, который целиком в посюстороннем, в имманентном существовании, способен отрицать это свое существование? А он способен.
Но вот смысл, он все-таки в том, что человек, так получается, должен перерасти как-то, что ли, свою жизнь. То есть вот в жизни, как она нам дана, ешь, пьешь, одеваешься, ходишь на работу, да, вот, еще какой-то смысл должен быть. То есть...
Настала пора все же сформулировать более определенно для наших слушателей, ну, вот эту рабочую гипотезу, что ли, смысла человеческой жизни. Да, она будет немножко абстрактна, но это полнота духовной творческой реализации личности. Вот смысл человеческого существования.
Ну, прекрасно, но а если ты не Гегель и не Бетховен? Не получается у тебя симфонию писать, и феноменология духа как-то не складывается. Какая творческая самореализация?
Вышивай гладью, занимайся социальным творчеством. Тут способы, формы творчества бесконечное
количество. Да?
Конечно, но дело это гениально.
Или внуков.
Внуков, но дело это гениально. Каждый на своем месте, здесь нет никаких противоречий. Потому что, ну, творчество недаром так... Ну, вот смотрите, русские религиозные философы, классические представители, Флоренский, давайте возьмем, Булгакова возьмем, да? Вот Булгаков, он же священник, он служил, но он и читал лекции, и писал тексты. Он творчески себя реализовывал. Он понимал, что, кроме всего прочего, у него есть некий дар дополнительный. И этот дар нельзя зарывать в землю.
Но этот дар у него раскрылся значительно раньше, чем он стал священником. То есть Флоренский написал, ну, добрую, наверное, половину своих сочинений еще до принятия сана.
Конечно. Ну, мы не можем говорить, что Булгаков, допустим, недостаточно был маловером, недостаточно верил. Но в любом случае он сопровождал свою духовную жизнь в церкви творчеством и созданием текстов, философским в том числе, ну, религиозно-философским творчеством. Он, кстати, блистательный стилист. Вот, на мой вкус, это один из лучших стилистов, вообще говоря. Вот я Флоренский мне меньше нравится, но и Флоренский то же самое. Смотрите, человек пытался реализовать себя в науке и технике и проявил там творческий потенциал.
Да? Колоссальный творческий потенциал.
Колоссальный множество творческий, открытий, действительно, да. Действительно. И в том числе на поприще художественного слова и философии одновременно. Понимаете, это очень многообразно, это редко, когда бывает.
Ну, поэтому вот... его называют русский Леонардо.
Русский Леонардо,
человек возрожденческого такого типа,
да.
Много очень аспектный.
Обычно природа отдыхает, да, вот Владимир Соловьев совершенно был бездарностью в музыке. Он засыпал на симфоническом. Ну и что? Зато у него есть поэтический дар, дар художественного слова и категориального синтеза, потому что он, конечно, он очень сильный философ. Кстати, вот можно рекомендовать начальные страницы «Философских начал цельного знания». Там блестяще, с нюансами расписан параметр смысла жизни. И уже ясно, в общем, о чем идет
речь. Ну, как раз Соловьев исходит из современного состояния общества. Сегодня мы ведь тоже переживаем похожее состояние. Вот что представляют собой эти участившиеся теракты, которые устраивают молодые 17-летние ребята?
Вот смотрите, насколько различаются между собой ситуации. Летчик сбитый, который героически сражается в Сирии, подрывает себя и исламистов, которые его окружают, да, унося на тот свет вместе со своей жизнью и жизнь вот этих террористов фактически, да, врагов террористов. И террорист, которому, ну, просто бесовские мысли залетели в голову. Он идет и убивает. По видимости, эти действия подобны, но по существу они несут совершенно разный смысл. Вот здесь разница в смыслах.
Это... Ну, меня поразило и другое, когда этот керченский стрелок убивал своих одноклассников, по сути, учителей, да, ведь возникла живая цепь таких же ребят, как он, которые спасали девчонок, загораживали собою, да, которые погибли, но позволили там девочкам уйти, выйти из класса. То есть ведь вот сознание большинства-то оказалось не просто здоровым, а просто героическим, вот, которые противопоставили себя этому.
Вот черный взрыв этой бесовской энергии, он вызвал противодействие мощное. И человек даже, может быть, не подозревал в себе какого-то героизма, но этот героизм обнаружил вот в критической, да, в пограничной ситуации.
Может быть, это и есть смысл жизни, что в какой-то критический момент поступить как честный человек, как достойный человек. Да, потому что вот пока мы живем, пока мы ходим на работу, ездим по одним и тем же улицам, смысла жизни как-то не наблюдается особого. Да? Вот, может быть, и бессмыслица не зашкаливает, но и смысла нет. А вот какое-то время че наступает, как у военных есть такое понятие, время че.
Вот в свое время, когда разоблачали героев Великой Отечественной войны, а этим занимались систематически в перестроечный и постсоветский период времени, много рассуждали о том, что, ну, такие герои, как Александр Матросов, который закрывает амбразур своей грудью, ну, он выпил там не 100 грамм, а, может быть, и больше. Дедомовец, непонятно, двух слов связать не мог, да? И вот он бросился на амбразуру. Вот это омерзительно, омерзительно. Потому что можно себе представить человека, идущего в атаку, который погибает за други своя. Он может быть и не интеллектуал. Он может быть человеком, так сказать, находящимся в самом низу социальной лестницы, но в какое-то мгновение он проживает такой восторг подвига, который несравним с жизнью потребителя, который от молодых ногтей пребывает в роскошных условиях. Совершенно невозможно. Вот в краткие минуты он прожил жизнь, он обрел и продемонстрировал этот смысл для самого себя.
Ну и, кстати, здесь появляется неожиданно, непонятно откуда, христианское измерение жизни. Потому что он говорит за братанов, там, за братьев.
За
братьев. То есть уже само сознание того, что люди братья, во Христе, да, может быть, даже у человека, который не ходил в церковь, и, может быть, даже и не крещен, но это само сознание глубоко христианское.
Конечно, конечно. Причем, вы понимаете, героизм, гениальность, святость – вот три формы, в основе которых лежит, в основе героизма воля, безусловно, она доминирует, да, в основе гениальности – это творческие способности, ну и святость – это комплексное такое состояние. Вот это формы обретения их смысла. Мы не герои, не святые, не гении, но к этому надо стремиться.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». Сегодня у нас в гостях философ Алексей Иванович Болдырев, и мы говорим о смысле жизни. Смысле жизни, которая является, как я понял, нормой определенной, да? Можно ли сказать, что святость – это норма человеческой жизни?
Ну, вопрос очень интересный. Он адресует меня к эпохе романтизма. К эпохе романтизма. Потому что Навалис говорил, что гениальность – это нормальное состояние человека. По этому поводу Гегель, например, иронизировал, что говорит, как мне надоели эти гении, признанные и непризнанные. Да? Вот, гениальность буквально свирепствует в немецкой культуре. Ему это, конечно, все очень не нравилось, потому что он полагал, что сам по себе, что он апеллирует к здравому смыслу, он создает научную философию, он так и говорил, потому что наука была в приоритете тогда, и идеалы научности всеми превозносились, всей культурой, и он полагал, что так оно и есть. Вот, но я думаю, я в этом смысле сторонник сочетания духовного аристократизма и демократизма, потому что я полагаю, что, в общем, потенциально в каждом человеке есть вот этот творческий огонь, его надо только создать условия для его пробуждения. Вот это самое сложное. Ни одна педагогическая система не создаст необходимых и достаточных условий. Фабрики гениев невозможны, я считаю. Тут что-то таинственное. Вообще в педагогике есть что-то необъяснимое и таинственное.
То есть это задача учителя?
Это задача учителя, несомненно. Это задача традиции, вот регулярной традиции, которая... Ну, первое учебное заведение европейское какое? Пифагорейский союз, да? Вот надо бы изучить устав, процедуру приема учеников. Это все очень интересно. И... использовать. Ну, мне кажется, так и делают в некоторых закрытых учебных заведениях для...
А можно смысл не объяснить рационально, вот не дать формулу, а показать?
Ну, ну конечно.
Вот, в сообществе, в семье, в сообществе учеников. То есть показать смысл, показать своей жизнью, показать какими-то своими устремлениями, своим выбором, когда предлагают выбрать то, что даст тебе успех, деньги, богатство, а ты отказываешься от этого, потому что это не соответствует твоему представлению о смысле.
Ну, показать, научить можно, но все равно это научение опосредуется человеческой свободой, которая бывает, ведет себя абсолютно непредсказуемо. Ну, можно научить, допустим, танцевать в балете, да? Лучше всего, когда перед тобой пример мастера настоящего, и ты перенимаешь, отчасти даже бессознательно, да? Вот какие-то движения, па, вообще культуру движений, в этом живешь. То же самое происходит, когда общаешься с мудрецами, с людьми выдающимися, или читаешь тексты, которые тебя потрясают. Но все равно вся эта информация, все это знание, да, иногда интуитивно схватываемое, оно опосредуется твоей свободой. Надо уметь слушать в том числе и самого себя, не только учителя, но и самого себя. Ну, конечно, это передача осуществляется в каких-то традиционных формах. Традиционных формах
у греков научения. Было понятие смысла жизни? Вот мы говорим о Пифагоре, о Пифагорейском союзе. Греки ставили проблему смысла? Или все-таки у них было более важно задуматься об образе жизни? Тропос ту био. Вот. Как, в каком соотношении?
Безусловно, потому что понятия... и Платон, и Аристотель работали со смыслами. Безусловно. Но мы как-то забываем. И вот, кстати, пример Гегеля, Гёте, Шеллинга, Гёльдерлина нам об этом напоминает. Да и сам Гегель, что в основе европейской культуры и в основе греческой культуры, лежит мистериальный опыт. Мистериальный опыт, который в течение тысячелетий сопровождал жизнь грека. Не только свободного, но, кстати сказать, в поздние времена и раба. Мистериальный опыт. Элевсинский...
Ну, для христианина понятно, это таинство. Таинство, это участие, да, в таинствах. Да. Каждый христианин знает, что такое таинство.
Может, большие быть, и малые мистерии.
Не всегда стремится к участию в них, да, в силу своей ленности и слабости. Но мы здесь близки грекам, потому что как раз церковь оставила для нас вот это таинственное измерение жизни. В миру таинств нету. Там есть чудеса, может быть, техника, там все что угодно, но таинств там нету.
Но... Вот греки обретали живой смысл в мистериях, в посвящении, да, и постфактум уже, имея этот живой смысл, да, выражали его, кстати, дав при этом обет молчания, в какой-то образной форме, пользуясь эзоповым языком, так сказать, tentatively, параболически, намеком, да, каким-то образом пытались вот это выразить, греки, и в том числе и философы.
Греки, ладно, а почему сейчас вот философы не пишут книг, которые назывались бы «Смысл жизни»? Вот в начале 20 века, когда у нас война была, революция, такие турбулентности, да, Франк, «Смысл жизни». Трубецкой, «Князь Евгений», «Смысл жизни».
Цитата. Евгений Трубецкой, «Смысл жизни». «Одно из двух. Или все в мире в конечном счете осмысленно, или все бессмысленно. Или есть всеединый смысл, проникающий в какой-то неведомой глубине все, что есть, и земное, и небесное, и мертвое, и живое, или тщетно самое наше искание смысла. Если есть смысл жизни, то он должен быть силою все побеждающую. Он должен обладать способностью все претворять в себя, даже суету, даже самую бессмыслицу».
То есть тогда считалось, что просто, ну, ты не философ, если ты не написал книгу о смысле жизни. А почему сейчас? Что философы считают, что стыдно это, или что это не проблема, не тема, псевдопроблема?
Ну, европейская культура, западноевропейская, я имею в виду, достаточно богата и многообразна. Но в целом тенденция там такова, что экзистенциальное и социальное расходятся. У нас эти вещи соединены. Русские мальчики и русские девочки... Что для них было важно по Достоевскому? Мысль разрешить прежде всего. Мысль разрешить, причем так, что твоя жизнь обретала смысл и цель. Вот для чего, собственно говоря. А зачем тогда вся интеллектуальная жизнь?
Ну, кстати, в современной американской, англосаксонской литературе философской очень много книг о таких вот проблемах. Счастье, ложь, смысл, да. Правда, вот их переводят на русский язык. Я вот посмотрел в магазине, полистал. Читать невозможно. Потому что они написаны, исходя из какого-то другого опыта жизни, который, ну, не то, что перпендикулярен нашему, но он другой, этот опыт жизни, другая ментальность. Вот, может быть, из нашего опыта жизни можно было бы тоже ставить эти вопросы, потому что у меня ощущение такое, что сегодня они встают в основном на ток-шоу там, по телевидению, что опыт экзистенциальной философии переместился куда-то на телеэкран. А философы пишут, я не знаю, там, в Скопус, повышают индекс Хирша, но только не решают какие-то проблемы, которые волнуют вот, человека.
Ну, конечно. А представляете, вот вам у вас стоит задача занять позиции определенные в академической среде, опубликоваться в престижном журнале, издать книгу, чтобы она имела коммерческий успех. Для этого вы не думайте о содержании этой книги, а изучайте целевую аудиторию, на которую рассчитаны. И вкус, задачи, привычки, лексику, да?
Ну, подстраивайтесь. В этом тоже есть смысл, но не смысл жизни.
Да, безусловно. Вот. Отсюда такая и философия, собственно говоря.
Ну, вот наша передача подходит к концу, я последний вопрос хотел задать. А вот смысл жизни, он один для всех? Может быть, есть много смыслов? То есть у каждого человека, в зависимости от его профессии, социального уровня, назначения, есть свой собственный смысл. И ставить какой-то общий философский вопрос бессмысленно. Или все-таки можно говорить о том, что есть универсальный смысл, который нас всех объединяет?
Конечно, универсальный смысл. Более того, в глубине души человек, который для себя формулирует какие-то ограниченные цели, задачи в жизни, ему хочется, чтобы эти цели и задачи носили универсальный характер. Это косвенно доказывает, что смысл, конечно, универсален. Вот я бы так ответил на ваш вопрос. Хотя он, несомненно, сложный, и он требует очень серьезного, такой внимательной, медитативной практики, я бы сказал.
Вы знаете, вот русский философ, которого, ну, нельзя уличить в очень большой церковности и набожности, философ, который боролся с христианством даже, да, Василий Васильевич Розанов, вот у него есть один фрагмент в «Уединённом», где он говорит: «Гуляй, душенька, гуляй, милая, а к вечеру возвращайся к Богу». Вот. То есть это вот тот вектор, о котором вы сейчас говорите, что смысл, в общем-то, поверяется тем, насколько жизнь человека реализована перед лицом Бога. И опять-таки, возвращаясь к той крестьянке, которую вы нам вначале напомнили, которая сказала своим детям, умирая: «Живите, как Бог велит». Да? То есть вот как это понять? Наверное, понять можно по-разному, по-разному можно истолковать, но вектор поисков смысла здесь ясен, да?
Безусловно.
Я очень благодарен Алексею Ивановичу Болдыреву, философу, доценту философского факультета МГУ, который пришел к нам сегодня в студию, и хоть, может быть, мы и не разрешили вопросы смысла жизни в философском значении, но, тем не менее, поиск и постановка этой проблемы, возвращение в культуру самой потребности говорить о смысле жизни у нас сегодня произошло. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
До свидания.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.